Приветствую в студии Глеба Рачко, владельца компании по продаже коллекционных автомобилей. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
И сегодня мы узнаем, как удается вам заполучить клиента и на чем, собственно говоря, заработать. И первый вопрос. На днях, буквально, да, 8 февраля, Ferrari 335 Sport Scaglietti 57 года продали за 35 миллионов 711 тысяч долларов. Вот объясните, пожалуйста, почему за железку платят такие деньги?
Она с колесами была, не только железка, но еще резина была. Ну, во-первых, эту машину купили футболисты, а у футболистов, как известно, много денег, и не всегда все хорошо со вкусом. Но я шучу, конечно. В данном случае машину купили для инвестиций. Ездить на ней никто не планирует. Вот эта машина, как и многие другие коллекционные Ferrari, уйдут, скажем так, в хранилище, и владелец будет ждать, когда она вырастет в цене, и через 2-3 года будет продавать, может быть, на том же аукционе. Такие истории известны. Сейчас рынок очень сильно перегрет из-за того, что такие машины покупают инвестиционные фонды, банки. Коллекционеры тоже покупают, но из-за того, что цены стали просто космическими, то уже в этом сегменте играют такие серьезные игроки с большими оборотами.
Ну, мы даже можем вспомнить, кто это был. Это Лионель Месси, да, который победил в схватке Рональдо, претендовавшего на эту же самую машину.
Да.
А как вы считаете, вот как специалист, действительно удастся заработать, заплатив уже в этом году 35 миллионов?
Очень спорно, потому что Феррари последние, наверное, лет 5 очень сильно растут в цене. Итальянские спорткары Феррари, Мазерати, Альфа Ромео, Лянчи, ну, в основном Феррари, конечно. Из-за того, что рынок немножко перегрет, как я уже сказал, цены растут, но некоторые модели уперлись. Например, там Феррари Дайтона, она росла, с 300, 600, 700 тысяч до 1 100, сейчас 1 100, 1 000 000 где-то такой предел. И начали падать. Уже 600-700 можно спокойно купить такую машину.
Ну, это как золото, да, наверное, я имею в виду на бирже.
Да,
цена
да.
золота то вверх, то вниз.
Вверх, то вниз, да. Просто есть перспективные позиции, которые 100% будут дорожать. Есть позиции, которые, скажем так, ровно подрастают с учетом инфляции. То есть даже если вы купили машину, которая не растет, так как Феррари, ну, классическая, правильно, классическая машина, то все равно она отбивает инфляцию, и просто стоя в гараже, вы сохраняете свои деньги, всегда можете продать. Опять же, мы говорим в основном об иномарках, потому что советские машины – это очень такой специфический, закрытый, сложный рынок, тоже с феноменальными совершенно ценами, потому что не так давно один мой знакомый приобрел автомобиль за около 1 000 000 евро, отдал за гоночный ЗИЛ. Скажем так.
1 000 000 евро?
Ну, практически.
А этот ваш знакомый, он россиянин или это иностранный
заказчик? Да, это в России произошло.
А в основном российскими автомобилями? Я так понимаю, это ГАЗ-21, Победа, да?
Да, совершенно верно. ЗИЛ, ЗИМ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ.
А кто прежде всего готов выкладывать солидные суммы за эти автомобили? Действительно, наши коллекционеры?
Нет, наши коллекционеры платят огромные деньги. И в том числе, я думаю, что если вы полистаете журнал Forbes, там не везде есть ссылка, кто чем увлекается, но некоторые эти люди покупают очень много классических машин, держат их не всегда в России, а за рубежом. Очень много машин в Англии, на Лазурке и так далее. В Германии, в Америке держат. Плюс покупают не напрямую, а через иностранных посредников.
Поэтому... То есть они держат это как деньги в банке?
Да, да.
Это даже не музеи?
Нет, частные музеи есть. Просто одно время этими машинами увлекались, скажем, люди-коллекционеры, которые действительно видели в этом предмет искусства и так далее, какую-то ностальгию по молодости, возможно. А сейчас этот бизнес уже просто ушел в инвестиции, и люди покупают только для... Ну, не все, конечно, но люди, которые... Я не думаю, что уважаемый футболист досконально изучил историю этой Феррари, знает, кто такой Стирлинг Мосс, где он на ней ездил и так далее. Ему просто сказали, что смотри, у тебя есть деньги, ты можешь их вложить. Да? Плюс это некий пиар-ход, как мы все понимаем прекрасно, да? И в то же время он надеется выручить какие-то деньги. Но на самом деле, если бы он купил за эти деньги несколько, там, 10-15 машин за меньшую сумму, в итоге он получил бы гораздо больше, потому что рост на некоторые модели достигает 300-400% в год. Ни один банк такие процентные ставки, конечно, не дает.
Здорово. Но в отличие от золота, машина, я так понимаю, старее, да, или становясь старше, она, наверное, становится более интересной, как более такой древний.
Главное, чтобы машина не становилась
артефакт.
Больше. Это как живопись.
Да, понимаете? Не может быть больше.
Там, только, насколько я помню, Сальвадор Дали пошутил, да, перед смертью несколько пустых полотен подписал и оставил наследникам. Кто-нибудь что-нибудь нарисует и будет продавать, как оригинал Дали. С машинами тоже такое происходит. Машины подделывают, появляются реплики. Я знаю, что, например, завод Ferrari однажды выдал сертификат аутентичности на поддельную Ferrari 250 GTO, самая дорогая машина в мире.
То есть, как и Сальвадор Дали не отличил свои произведения от подделок в свое время? Да, был
нет.
Такой тоже прецедент.
Да, да, совершенно верно. При том, что делают спектральный анализ металла, рамы высверливаются. То есть, это очень серьезно, потому что, когда машина стоит, по-моему, GTO сейчас стоит там, 57 миллионов долларов, насколько я помню.
Последний. Миллионов?
Да, конечно. Это самая дорогая машина в мире.
Насколько мне известно, самая дорогая машина вот из приобретенных, то есть зафиксированная цена, 38 миллионов 115 тысяч долларов.
Но это в этом году самая дорогая. До этого была 57 были продажи. Есть это аукционные позиции. Есть еще внеаукционный рынок. Bugatti Royal продали еще дороже. Но это было между, скажем так, тет-а-тет между коллекционерами.
То есть вы сталкиваетесь с теми же проблемами, с которыми сталкиваются на рынке изобразительного искусства, да? То есть
да,
высококачественные подделки, потому что уже игра свеч стоит.
Да, ну это мы говорим о каких-то очень дорогих позициях. Мы сталкиваемся с основными проблемами. Это качество машины, аутентичность машины. То есть, как вы понимаете, вот у вас, Аркадий, есть автомобиль современный, вы на нем ездите, mm-hmm. да? Если у вас застучал мотор, ну, образно, ну, то купили себе Porsche 911 сейчас, да? Покатались, мотор сломался. Что вы сделаете? Поедете на гарантию, вам поменяют, и дальше будете кататься. Потом вы его продадите через 3 годика, вот он уйдет куда-нибудь там в регионы, его там разобьют, починят, отремонтируют, поставят в гараж, и все. Через 40 лет его найдут, и ваши потомки начнут изучать. Отлично. А родной ли у него мотор заводской? Выяснится, что нет, не родной. Тут же цена машины падает. Вот. Если бы эта машина сохранила родные крылья, мотор, прибор, был маленький пробег, его там всю жизнь за ним следили, обслуживали, эта машина очень дорогая, как капсула времени. Такие машины находят. Они стоят со слоем пыли, был один владелец, он умер, спрятал в дом от налоговой инспекции, заложил стенку, и все. Прошло 50 лет, оп, нашли. Вот такие машины стоят дорого. А массовые машины, конечно, не стоят дорого. То есть, сейчас купите Renault Logan, вы хоть 200 лет будете ждать, хоть 300, она дороже этого не станет. Просто есть массовые машины, а есть суперкары. Просто есть список моделей и марок, которые 100% дорожают. Есть список моделей современных, которые имеет смысл купить и поставить. Поэтому...
Скажите, а в чем еще ваша функция вот при этих сделках, кроме как консультанта? То есть, я уже понял, вы можете достаточно четко человеку объяснить перспективность приобретения. Но вот в этой цепочке какова ваша роль?
Моя роль в этой цепочке, как вы правильно сказали, консультация плюс поиск автомобилей. Есть открытый рынок, вы можете открыть интернет и посмотреть.
Мне тоже кажется, когда такие деньги, люди лазят и по сайтам, люди
конечно,
ездят
конечно.
На выставки, они сами все видят. Зачем им вы?
Объясню. Не всегда хорошие машины, те, которые продаются на открытом рынке, имеют все те, скажем так, особенности, которые позволят им дорожать. То есть, во-первых, это оригинальность, хорошая реставрация. Да? Не каждый может разобраться в качестве реставрации. Но зачастую машины, которые покупаются, они внешне сверкают. На самом деле, там от кузова уже ничего не осталось, одна шпаклевка. Да? Плюс оригинальность номеров. Очень много, как я сказал, подделок. Да? Плюс нужно проверить всю документацию. Не вся документация открыта. Да? То есть, например, если вы запросите там, завод BMW, а какой был номер мотора у этого шасси, вам не ответят, потому что, узная мотор, вы можете подделать эту машину. Да? Много нюансов. А плюс многие машины стоят в коллекциях скрытых, и о них никто не знает. Они продаются между коллекционерами. Почему это происходит? Потому что за границей люди сейчас не готовы светить большими деньгами и платить налоги по продаже. Поэтому много всяких нюансов, как вы понимаете, по оплате машин. Да? То есть мы как бы все взрослые люди понимаем, когда такие деньги, не все готовы, скажем так.
Сказать, нужно... Провести сделку и провести ее конфиденциально.
Да, совершенно верно. Вот. Плюс ну, какой-то есть круг коллекционеров и машин, которые там, знают только, скажем так, ну, не такое большое число людей их знают. Поэтому, если вы хотите массовую машину, там Porsche 911, там, 60 какого-то года, да, можете открыть, вот видите, 40 машин. Какую из них купить, тоже большой вопрос. Потому что цены могут отличаться на 100-200 тысяч евро. И понять, какую нужно было купить, достаточно сложно. Каждую машину нужно отсмотреть. Это разные страны, разные континенты зачастую. Да? Очень специфические продавцы. Некоторые машины будут показывать там в каком-то только не в гараже, а в каком-то там на независимой территории. Это много нюансов. Плюс это очень много пожилых людей, да, которые разговаривают на разных языках. Да? Это все нужно понять, все нужны документы. Это достаточно сложная работа. Плюс нужно немножко разбираться в предмете. Нельзя знать все, конечно. Да? Есть международные эксперты там, по Bugatti, по Aston Martin, по Ferrari. С ними нужно поддерживать связь. Да? Поэтому это все. Ну, это очень интересно.
Но чаще вы ищете автомобиль, который вам заказывают, или сами предлагаете то интересное, что нашли на мировом рынке?
И так происходит. 50 на 50. Иногда люди хотят машину, я хочу, например, просто вложить деньги. Вот у меня есть 100 тысяч долларов, я хочу вложить деньги. Это один вариант. И зачастую предлагаешь те машины, которые человек бы в жизни не купил. Сказал, боже мой, что это 83-й год, какая-то квадратная страшная машина. Но тем не менее, и рост ее цены там сотни процентов в год. Есть люди, которые в детстве хотели, там, мечтали себе там, о Ягуаре каком-то. Вот они купили себе такой Ягуар. Моя задача, чтобы они купили правильный Ягуар, в правильном состоянии, с сертификатами, с нормальной историей и так далее. Плюс мы еще не затронули тему ввоза машин. Опять же, ее нужно ввести, растаможить,
да,
заплатить все пошлины, пройти все экспертизы и так далее.
Но обычно у таких людей все-таки есть определенный штат, который мог бы, наверное, этим заняться. Или да. Вы это делаете эффективнее?
Ну, сейчас есть, ну, скажем так, держать штат людей на зарплате, есть люди, скажем так, есть клиенты-олигархи, у которых свои, конечно, люди на зарплате. Но это мы говорим о людях, у которых от 100 машин. Когда у них 100-200 машин в коллекции, конечно, имеет смысл платить зарплату.
Тут уже индустрия содержания этого парка.
Безусловно.
Да? И плюс индустрия, я так понимаю, реставрации, к которой вы тоже имеете прямое отношение.
Да, да, мы тоже реставрируем автомобили. Есть свои нюансы в зависимости от марки модели, от модели, от, скажем, состояния машины. Что-то имеет смысл делать в России, реставрировать, что-то за границей. Потому что, когда машина готова после реставрации, выходит на международный рынок, спрашивают, кто ее реставрировал, какого уровня реставрации.
И российская реставрация в этом смысле котируется?
Никто не знает, что такое российская реставрация, потому что, к сожалению, все эти годы мы портили себе имидж, потому что, ну, как и американская реставрация. Кто американская реставрация? Она тоже очень разная. Если машина стоит там недорого, то и реставрация стоит, ну, в среднем, да, если машина в очень плохом состоянии, ну, образно, там, 100 тысяч долларов. А есть реставрация, которая стоит, там, 1,5 миллиона долларов. Совершенно другой
уровень.
Только
реставрация.
Только реставрация машины. Но это автомобили, которые стоят, там, 3-4-5 миллионов. Тогда имеет смысл. И таким образом эта реставрация увеличивает цену. А есть реставрация, которая, наоборот, уменьшит цену машины, если она сделана плохо, некачественно, замена деталей и так далее. Опять же, это нужно тоже понять, когда ты изучаешь машину. То есть, кто ее делал, как ее сделал, не испортили ли.
Ну, а вот если, скажем, машина восстановлена практически из остова, нашли какой-то редчайший остов редчайшего автомобиля, и вот сделали на него там, крылья, капот, все остальное.
Это отдельный класс машин. Зачастую машины 30-х, 20-х годов находят просто кусок рамы. Или просто табличка медная, где написан номер и так далее. Шасси. Вокруг него строят полностью новый автомобиль.
И что это будет?
Это будет... Сложный вопрос. С одной стороны, это не будет уже репликой, потому что все-таки это строится на оригинальных каких-то частях оригинальных, с одной стороны. С другой стороны, конечно, опять же, уровень качества этой реплики, если она сделана прям очень хорошо, если мы говорим о каких-то Мерседесах, Special Roadster, или какой сейчас на экране, там, Бугатти, 57-го, конечно,
это... Там и марка стали, и так далее, краска.
Там, да, конечно, там много нюансов, которые нужно соблюдать. Не все это делают. Плюс изготовление такой машины будет стоить там сотни тысяч евро, конечно же. Но все равно это будет все-таки реплика. Поэтому сейчас тенденция, почему некоторые аукционные дома продают машины прямо вот из амбара, что называется, barn find, то, что машины неожиданно нашли в сарае, они старые, ржавые и так далее. В том же Париже там пару лет назад продавали всю полную коллекцию. Машины были в жутком состоянии, но купили их дороже, чем они были бы отреставрированные, потому что человек понимает, что это стопроцентная гарантия, что машина подлинная.
Может рассчитать расходы и доходы, соответственно.
Да, и доходы. Хотя цены были совершенно феноменальные, они выходили просто за среднюю ценовую какую-то политику по рынку.
Такой вопрос. В чем особенность российского рынка и в чем особая особенность в момент, когда такая девальвация рубля и в нашей экономической сегодняшней ситуации?
Ну, особенность российского рынка заключается в том, что у нас в последнее время, к сожалению, он не сформировался как профессиональный рынок.
Объясню, к сожалению, может быть, у вас больше возможностей или конкретно?
Нет, у нас больше возможностей, конечно.
Ну, чего ж тогда, сожалению?
Ну, на самом деле тяжело.
Цивилизации хочется.
Нет, просто люди, российский менталитет. Люди видят две одинаковые машины. Mercedes 600, да, образно, там, 60 какого-то года. Одна стоит 280 тысяч евро, другая 40. Внешне одинаковые. Какой он купит? Конечно, за 40. Почему? Потому что, привезу в Москву, в Питер, что там подкрашу, у меня механик, отличный знакомый, все. В итоге реставрация ему обходится еще больше сумму, машина испорчена и так далее. Плюс ему сказали, знакомые сейчас привезут, какие-то документы, мы сейчас все сделаем. В итоге у машины неправильные документы, неправильная реставрация, неправильная история. Машина становится неликвидной, продать ее очень сложно. Да? Человек, когда покупал, не привлекал экспертов, чтобы понять, что с агрегатами, да? Правильно ли документы, правильно ли номера. В итоге очень много неликвидных машин, которые сейчас пытаются продать.
Это российская проблема.
Это российская проблема, да. В России очень много таких машин. Если вы заедете на любой подземный паркинг приличного жилого комплекса, вы увидите там много всяких старых машин. Всякие Rolls-Royce стоят, там, ну, 21-й Волги, которые друг другу дарят, как брелочки. Мерседесов очень много привезли. И когда люди сейчас смотрят интернет, говорят, о, отлично, я купил Mercedes 190, я купил его за 56 тысяч долларов в свое время, да, сейчас он стоит 150, а давайте мы продадим. Ну, давайте продадим. А, в принципе, чтобы его вывести, нужно тоже заплатить процент от стоимости, да, нужно оценить эту машину. Во время оценки происходит очень много сюрпризов. Выясняется, что машина-то не совсем аутентичная, неправильно сделанная и так далее. Люди, конечно, расстраиваются, переживают. Но сейчас...
Но в этом смысле, наверное, есть развитие, уж не первый год.
Нет, есть улучшения, конечно, да, есть улучшения, и люди начинают вывозить машины за границу, и очень неплохо на этом, в принципе, зарабатывая, потому что они купили машину там, по курсу там, 42 рубля за евро, а сейчас, извините, по 87, и просто на курсе зарабатывают, плюс машина подорожала. Но мы говорим о качественных машинах, правильных машинах, которые изначально были куплены, скажем так, с умом.
Ну и все-таки рынок до 2013 года, я имею в виду конец 2013, и рынок сейчас, вот в чем отличие?
Раньше завозили машины, сейчас вывозим машины. Вот и все.
Почему? Людям нужна наличка?
Нет, сейчас люди не каждый готов купить, если раньше, скажем так, наиболее активный ценовой сегмент это там 100-200 тысяч долларов, например, да? Угу. Раньше это было там 3-6 миллионов рублей, ну то есть вполне подъемные деньги, то сейчас за границей эти машины не подешевели, они как стоят там, уже не 100-200, да, там, а 150-300, там, 300, да, и сейчас уже это совсем другие деньги. А если у человека, в принципе, доход в рублях остался, он уже не будет готов платить там 20 миллионов рублей, да, за ту же самую машину. Поэтому, естественно, сейчас поток спал. То же самое происходит с машинами из Америки, там, современными, да, трехлетки, помните, одно время, BMW X5, X6, GL, их постоянно ввозили, вся Финляндия была забита автовозами, а сейчас брокеры ничего не увозят, потому что сейчас никто ничего не покупает. Рынок современных машин перенасыщен, то есть люди покупают, и бэушные машины тоже упали, новые не покупают, а олдтаймеры – это вообще роскошь. То есть, как бы, с одной стороны, сегмент лакшери, он менее подвержен кризису, да, но в то же время люди все равно как бы начали экономить, с одной стороны. С другой стороны, для нас это плюс, потому что сейчас есть возможность покупать в России очень много машин. И сейчас как бы как раз вот и я, и мои партнеры занимаемся тем, что мы в России очень много машин покупаем.
То есть вы работаете на зарубежных клиентов?
В том числе на зарубежных, на российских, почему и на зарубежных, на российских тоже. Просто вопрос, какие машины покупать, надо знать, что ты покупаешь. Вот. Некоторые машины, во-первых, кризис, он не вечен, да, если мы посмотрим, там, то вверх, то вниз. Сейчас идет вниз. Через некоторое время пойдет вверх. Вот. И плюс зарубежный рынок, он же стабильный. То есть там все осталось, наш кризис, в принципе, их не коснулся. У них все стабильно. Но с другой стороны, в Европе ситуация тоже ухудшается. Это позволяет машины оттуда интересные находить, потому что люди продают. Плюс коллекционеры, например, 30-х годов, машины я имею в виду, они тоже пожилые люди, многие умирают и так далее. Поэтому тоже машины начинают продавать, наследники.
То есть родственники, которые не знают, что с этим делать?
Нет, они знают, почему они знают. Они пытаются продать дорого. Пытаются продать дорого эти машины, и иногда получается. Сейчас, скажем так, поколение 30-40-летних, у которых появляются деньги, они начинают покупать машины своей молодости. Это 80-е годы. 70-80-е. Еще 10 лет назад на эти машины никто не смотрел. Потому что они были страшные, квадратные и так далее. Сейчас просто пик, просто бум на 80-е годы, и машины очень сильно дорожают.
А люди, вот, которые сейчас продают эти автомобили, они радуются, что вот сделали именно это вложение? Вообще, как сказать, обычно это, ну вот кроме тех, кто не послушался совета и не купил ту машину, которую рекомендовали, в принципе, это действительно оценивается как качественное вложение, и когда они заходят в свой гараж, они понимают, что вот эта подушка безопасности в виде автомобилей,
да, конечно,
она надежна и лучше многого.
Конечно, люди же отслеживают цены, они смотрят, вот такую машину, хорошо, что я купил ее там 3 года назад, правильную машину, она стоит, во-первых, это же не совсем бездушная покупка, люди покупают тоже машины, которые им нравятся, человек хотел себе там Мазерати 63-го года, вот он ездит на ней иногда, выезжает по выходным, да, то есть ему, он получает эстетическое удовольствие, он прекрасно вложил деньги, плюс он уже на этом заработал, причем заработал 100-200%. Это уже не, очень неплохо. Поэтому С другой стороны, эти деньги, они же не приносят доход ежемесячно. Нужно понимать, что это все-таки замороженные деньги. Да, это инвестиции, но такие достаточно долговременные, там 5-6 лет. Поэтому нужно эти деньги иметь в свободном доступе. То есть это не деньги из оборота, это деньги из прибыли.
Понятно.
То есть это мы понимаем, что сегмент достаточно высокий. Но миллионеров каждый день становится больше и в России, и за границей.
Нельзя об этом не поговорить. Вы издатель и главный редактор журнала о классических и спортивных автомобилях. Это мировой бренд. Но удается ли, насколько этот бизнес успешен, учитывая, что вам удается экономить на главном редакторе, которым вы сами являетесь?
Да, безусловно. Это основная была идея, сэкономить на зарплате своей. Не будем скрывать, что сейчас сегмент печатной прессы находится в не лучшем состоянии, естественно. Но мы чуть-чуть в стороне. Почему? Потому что, во-первых, мы единственный журнал про классические машины в России, это первое. Второе, журнал помогает развитию бизнеса, потому что, естественно, те, кто читает этот журнал, это коллекционеры. Мы каким-то образом продвигаем и заинтересовываем людей в каких-то новых машинах. Человек прочитал какую-то интересную статью там, об Aston Martin, да? Он загорелся, начинает изучать рынок, сколько они стоят, консультироваться и так далее. Плюс это такой бизнес, он же очень, скажем так, позитивный. То есть здесь люди покупают себе игрушки, мы помогаем это делать, да, то есть и люди с одной стороны играются, с другой стороны, как бы это является и бизнесом.
То есть я правильно вас понимаю, это вы получаете отдачу косвенно?
Да, конечно.
То есть это не на продажах, не на рекламе, в общем, ну хотя она...
Нет, журнал, как и любой сейчас глянцевый журнал практически, он, естественно, он убыточный.
Прямой убыточный, да. Но косвенно, да, то есть учитывая весь холдинг.
Да, безусловно, конечно, это является, и плюс... Многие люди, которые купили автомобили, им очень приятно увидеть свою машину на страницах журнала. Плюс эти статьи не могут быть изданы и в Англии. Да, поэтому...
Скажите, а все-таки необходимость быть в тренде, понимать, что сейчас почем, какие требования, какие пожелания вас привели вот в журналистику, и вы занимаетесь изданием журнала, или наоборот, увлечение автомобилями и... Желание о них написать, рассказать, вас привело в этот бизнес?
Ну, второй вариант скорее. То есть изначально из журналистики, из автомобильной журналистики, таким образом сложилось все очень удачно. Для меня это хобби, приятное времяпрепровождение, в то же время бизнес.
Потом и мне... сегодня тоже, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, как принято говорить?
Ну, в этом бизнесе тяжелая экономическая ситуация не наблюдается. Потому что когда валютный доход, ну, если мы говорим о бизнесе, это валютный доход.
Ну, а риски достаточно серьезные?
Риски есть, как и в любом бизнесе, риски есть, потому что, как я уже говорил, не всегда есть, ну, скажем так, не всегда есть возможность купить то, что хочешь, да, приходится покупать в каком-то сжатом каких-то временных рамках. Иногда бывают, конечно, проблемные позиции, но их нужно изучать, минимизировать риски и так далее, потому что, опять же, мы общаемся с иностранными партнерами, да, не каждый раз есть возможность слетать в Калифорнию, проверить, вернуться. Иногда это удаленно, да. Вот, опять же, там, оплата и так далее. Ну, бывает. Это, как и любой бизнес, не без рисков, конечно.
Но по большому счету, современная ситуация, она ваш бизнес активизировала. Немножко переориентироваться пришлось, но объемы, обороты не уменьшаются.
Ну, объемы скорее увеличиваются, с одной стороны. С другой стороны, не очень хорошо сказывается на среднем классе, потому что мы говорим об очень дорогих машинах, да, естественно. Если бы средний класс, как в Европе, мог себе позволить покупать недорогие машины в районе там, 1-2 миллиона рублей, то, естественно, это бы увеличивало сам этот рынок.
Такое было вот, до 2013 года?
Да, люди начинали там, интересоваться какими-то
Ситроенами. То есть это не бизнес олигархов, да, здесь и энтузиасты могут в него входить,
да, конечно,
и входить.
Конечно, да, безусловно. И эти же энтузиасты читают наш журнал, очень нас любят, и журнал разлетается.
Знаете, одно дело почитать журнал, другое дело за миллион долларов.
Это есть миллион долларов, это миллион долларов. Есть машина 21-й Волги, да, можно приобрести в интернете, они там, не знаю, по 150 машин продается, и можно выбрать машину за 100 тысяч рублей, дальше восстанавливать ее. Таких очень много энтузиастов. Просто если мы говорим о заказчиках, которые хотят себе идеальный автомобиль, нужно понимать, что реставрация будет стоить в районе там, 3-4 миллионов рублей. Для среднего класса потратить на реставрацию обычно 21-й Волги либо Победы, это дикость, это очень большие деньги, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о качественной работе. Да? Можно сэкономить, можно сделать что-то более дешевое. Можно здесь Запорожец кататься. Поэтому...
Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас, Глеб Рачко, владелец компании по продаже классических автомобилей, был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
До свидания.